Так, давайте начнем. Сегодня новая тема. Тема очень интересная. И очень актуальная. Сегодня я буду говорить о имени. Я просто хочу сейчас начать, не выходя из вот этой славы, не выходя из Божьего присутствия. Потому что все было совсем сегодня, ну, не так даже, как я предполагала, будет. Как-то все по-другому пошло. И Господь начал говорить по поводу имени, насколько это важно. Если бы мы знали, как важно иметь имя, как важно быть своим именем. И я буду сегодня говорить о том, что только невеста Иисуса Христа имеет имя. Что имя – это прерогатива тех, кто были взяты от Бога. Имя имеют только те, кто часть сердца Бога Отца и кто невеста Христа, кто является частью Иисуса Христа, Его истины. Только те имеют имя, все остальные не имеют имен. Все остальные – это толпа. Это так выглядит в духовном мире, это истина. Тема называется «Я знаю тебя по имени». Сегодня мы будем говорить об именах, и Господь мне показал человека из Библии, у которого было это предназначение – выводить из толпы. Выводить из толпы. Этого человека зовут Моисей. Это тот человек, про которого Господь сказал, что «Я знаю его в лицо». Он знал Моисея в лицо. Он знал его по имени. Именно ему он сказал эту фразу «Я знаю тебя по имени». Насколько это важно. «Я знаю тебя по имени», услышать это от Бога – это самое важное. Это самое важное, что вообще самое важное для человека. Это когда Бог тебе скажет, что «Я знаю тебя по имени». Вы знаете, мы так уже привыкли к этим пустым фразам «Бог любит всех». Бог любит всех, сестра, Он знает тебя, знает все твои проблемы, знает все. Бог действительно, Он есть любовь, Он любит людей всех, но не всех Он знает по имени. И об этом говорит Библия. И это правда, и это истина. И если не веришь, проживи еще лет 10 и поймешь, что Бог не всех знает по имени. И то, что сейчас будет происходить, это все совсем по-другому. Уже невозможно будет спрятаться за толпой. Уже невозможно будет спрятаться в церкви на скамеечке, за спиной пастыря. Постоянно ходить и спрашивать у пастыря. Невозможно будет. Прошло это время. Это будет очень сильно в последнее время ярко явлено, кто является частью толпы, а кто поистине является собой. Потому что система, духовный мир, это очень четкая система, и она реагирует только на твое имя. Она не реагирует на твою душу, она не реагирует на толпу. Она реагирует только на твое имя. Итак, мы начнем с того, что имена имеют только невеста Христа. Только те, которые были взяты от Бога, они имеют имена. Это первое, о чем я буду сегодня говорить. И второе, это то, что невеста Христа, у нее есть этап. В твоей жизни есть этап пока становления твоим именем. То есть, когда ты пришел на эту землю, ты был отделен от Бога, и у тебя был ген греха. То есть, и потом ты принял, потом ты родился свыше. И вот этот этап в твоей жизни, когда ты родился свыше, это активизация твоего имени. То есть активизировалось внутри тебя твой дух, твое существо. И потом, после рождения свыше, есть период, когда ты должен сказать Богу, да, ты должен поднять глаза и посмотреть Ему в лицо. Когда ты должен, как Моисей, зайти на эту гору, там, где молнии и гром, там, где страшно. Потому что имя, оно предполагает очень много вещей. И главное, имя предполагает не только плюс, это твоя оригинальность, твоя судьба, оно еще предполагает ответственность. Имя, оно несет за собой ответственность. В толпе нет никакой ответственности, все одинаковые, все друг за другом, все вместе держатся. Но в имени есть ответственность. Итак, я знаю тебя по имени. Это тема. Я знаю тебя по имени. Это самое важное и самое прекрасное, что человек может услышать от Бога. В Все, что существует, имеет сущность. Существовать означает иметь определенное существо, естество. Мы сегодня будем говорить о слове «существовать» не в том значении, что я не живу, я существую, да, как говорить можно в этом значении, но мы будем говорить о слове «существовать» от существительного «существо», твоя сущность. То есть все, что существует, оно имеет свою сущность. Если сущности нет, ты не существуешь, тебя нет. Без сущности тебя нет. Нет лица. Все, в чем нет сущности, в нем нет лица, это безлико. Все, что существует, имеет сущность. Существовать значит иметь определенное существо, определенное естество. Все имеет свою сущность, функцию. Например, вот сейчас на столе у меня чашка, у нее есть функция. Она, в нее наливается жидкость, из нее можно пить. Без этой функции чашки нет. Это просто кусок, там, или керамика, или кусок, или если пластмассовая чашка, кусок пластмассы. То есть это просто какой-то материал. То есть функция, существо. Без функции ничего нет. Существовать, другими словами, числиться, быть, функционировать может не каждый. Вы знаете, что не каждый человек на земле, он есть вообще. Жить на земле, родиться на землю, учиться в детском, быть в детском садике, в школе, потом в институте, потом жениться, работать, какать, кушать, писать, это не значит быть. Это не значит числиться где-то. Мы здесь говорим, я всегда говорю о вещах духовных, и мои темы, они направлены только невесте. Только невеста, она сможет это понять. Только те, у кого есть сердце, взятое от Бога. Только те, кто был взят от Бога. Существовать, другими словами, числиться, быть, функционировать может не каждый. Не каждый может быть. Сейчас, на данном этапе, на планете Земля, не каждый есть. Не каждый. По Земле ходят миллиарды людей, но не все из них функционируют. Существует в значении того, что живут в соответствии со своим существом. Сейчас на планете Земля миллиарды людей, но не все из них несут функцию. Не все из них функционируют. Не все из них живут по-настоящему. Что значит жить по-настоящему? Жить по-настоящему – это нести свою функцию, функционировать. Чашка не может писать, она не может быть ручкой. Если чашка захочет стать ручкой, она и не сможет быть, потому что в ней заложена другая функция. Так вот, жить, функционировать, быть и числиться вообще в духовном мире, потому что Земля – это планета, физический мир, это проекция духовного, первично духовное, а потом физическое. Так вот, числиться в духовном мире может только то, что на Земле несет свою функцию. Исполняет свою функцию. Чашка является чашкой только когда мы с нее пьем. Если ее поломать, да, мы с нее не сможем больше пить, чашкой она больше не является. Ее выкидывают, выбрасывают в мусорное ведро. То есть все живое только тогда, когда оно является собой, когда оно исполняет свою функцию. Все имеет свою функцию, все имеет свое естество. Все имеет свое направление, абсолютно все имеет свою функцию. Все, что создается руками человека, все, что нас окружает, оно имеет свою функцию. Вся Вселенная, она построена на том законе, на духовном законе функции, на том, что все имеет свое предназначение. Ничего не может быть просто так, ничего не может быть безликим. Есть ветер северный, он дует с севера. У него такая функция. Есть ветер южный, и он дует с юга. Это его функция. Есть солнце, и оно нам светит и греет летом. Это его функция. Есть ручка, и она пишет. И если ручка не пишет, во что она превращается? Ничего. В ноль. Если ручка не пишет, она превращается в ноль. Простые примеры. Но все на самом деле оно так просто. Зачем тебе покупать ручку, которая не пишет? Сейчас мы дойдем глубины. Сначала задайте себе вопрос, зачем покупать ручку, которая не пишет? Точно так же выглядит человек, который живет на планете Земля, но не исполняет свою функцию. Он выглядит как ручка, которая не пишет. Сейчас я подожду. Пусть она немножко вас это пропитает, эта тема. Ты покупаешь ручку из-за ее функции, которую она выполняет, из-за ее существа, из-за ее естества. Ты не покупаешь даже ручку из-за того, как она выглядит. Ну, если тебе нужно писать, да, если тебе не просто нужно поставить себе стакан. Ты покупаешь ручку из-за ее функции, из-за ее естества, из-за того, что она делает, потому что она тебе нужна, чтобы писать. Невеста Христа, дети Божьи, тоже каждый имеет свое естество, и каждый имеет свою сущность и функцию. Итак, все жители Земли, все люди прямо сейчас делятся на тех, кто исполняет свою функцию, кто функционирует, и тех, кто часть толпы. Прямо сейчас мы все с вами сидящие в этом помещении, в этой комнате делимся на две категории. Тех, которые исполняют свою функцию, и тех, которые являются частью толпы. Толпа и имя – это две противоположности. Имя означает функция, означает быть, означает жить, числиться в духовном мире, означает существовать. И толпа – это безликость, это отсутствие функции. Итак, есть толпа и есть имя. Это две несовместимые субстанции, это два антонима. Толпа и имя – это две несовместимые субстанции. И сейчас мы пойдем с вами глубже. Я хочу, чтобы вы поняли, я должна это сказать, что имя, оно есть только у невесты Христа. И ты невеста Христа, ты думал часто в своей жизни, почему тебя не принимают, ты никому ничего не делаешь плохого. Там в школе, в университете, ты никому ничего не делаешь плохого, на работе, там где-то, в этом миру, то есть в толпе, там, где есть толпа, на той территории, на территории толпы, и тебя не принимают. Я хочу, чтобы вы знали, это очень важно, толпа никогда не примет имя, никогда. Есть фейс-контроль в толпе. Если у тебя есть имя, до свидания, ты никогда не будешь частью толпы, даже если ты не стал еще своим именем. В духовном мире это ощущается. В духовном мире ощущается, что ты личность, что ты часть Бога, что ты был взят от сердца Бога, что ты истина Иисуса Христа, ты был взят от Иисуса Христа. В духовном мире это ощущается. И поэтому толпа, она никогда не полюбит и не примет тебя, что бы ты ни делал, как бы ты хорошо ни относился к ним. Это толпа, есть имя. И это две субстанции, которые никогда невозможно будет совместить. Имя – это функция, позиция, естество, ответственность и уникальность. Это характеристики имени. Имя дает тебе функцию, то, что ты должна исполнять, твоя функция. Оно дает тебе позицию. В имени уже сокрыта твоя позиция. В имени сокрыта твоя любовь, твоя особенная любовь с Богом. Твоя любовь с теми, от которых ты была взята. Твоя особенная любовь с твоим отцом, папой, Богом отцом. Твоя особенная любовь с Иисусом Христом. И твоя особенная любовь с твоим мужчиной, с твоим Адамом, от которого ты была взята. Это сокрыто в твоем имени. Почему кого-то зовут Сара, а кого-то Ева? Это не только разные функции, это разные отношения. Это разная любовь. И Бог взял тебя, Еву, Он взял Еву как грань его, и только Ева, она может любить Бога так, как нужно ему, чтобы любила ты. Только ты можешь заполнить эту пустоту в Боге, потому что ты была взята от него именно вот этой гранью, именно вот этой функцией. Также имя – это позиция, естество – это твоя сущность. Твоя сущность, твое имя, даже когда ты еще не стала этим, ты шла к этому моменту, оно все равно всегда будет проявляться. Оно будет проявляться в твоей прическе, в твоей манере одеваться, в твоих жестах. Имя оно проявляется всегда. То есть это твое естество, от него никуда не денешься. Если у розы естество – это цвести, благоухать, чтобы у нее были шипы, это ее естество, и роза, она будет цвести. Если у собаки естество это лаять, там быть преданным, собака будет лаять, будет предана. То есть от естества, от сущности, от нее никуда невозможно деться, от нее невозможно спрятаться, от своего имени невозможно спрятаться. И я еще раз напоминаю вам, что имя имеет только невеста Христа, потому что имя это очень важно. Имя имеют те, которые взяты от Бога. Все остальные это толпа. Итак, толпа, характеристика, еще имя, ответственность. Имя предполагает ответственность, потому что имя само по себе предполагает непротоптанный путь. Вот сколько имен, столько непротоптанных путей, не повторяется ничего. Твоя судьба — это твоя судьба. У кого-то было так, кто-то пошел налево, а ты пойдешь направо. Потому что у тебя есть твое имя и твоя уникальная судьба. И то, что сработало для кого-то, не сработает для тебя. Поэтому Бог — это личностный Бог. И нет схемы, нет христианской схемы. Десятину сюда, в эту корзинку, пожертвование в другую Библию, 2 часа в день, молитва 3 часа в день. Нет схемы, почему Бог – это личностный Бог. И христианство истинное – это когда ты знаешь Бога лично, лицом к лицу, когда Он говорит тебе: «Я знаю тебя по имени», и ты знаешь Его по имени. Не просто ты говоришь «Иисус», а ты знаешь, кто такой Иисус, что Он себя представляет как личность. Христианство – это личностный Бог. Потому что каждое имя, оно предполагает ответственность, оно предполагает свой путь. И каждая судьба, она неповторима, ее невозможно повторить. Итак, и уникальность. Каждое имя – это также уникальность. Ты уникален, ты определенная грань Бога, ты оригинал, ты не копия, ты уникальность. Есть еще другая субстанция, которая абсолютно противоположна субстанции имени, это субстанция толпа. Толпа – это отсутствие естества, отсутствие уникальности, это безликость и отсутствие ответственности. Толпа – это отсутствие ответственности, в толпе очень просто прятаться за чужими спинами, просто избегать ответственности. Также это отсутствие естества, в толпе нет естества, нет функции. В толпе нет функции, там все одинаково. Толпа живет в определенном образе, в определенном макете, уже сделанном. И этот макет – это система этого мира. Система смерти – есть определенный макет. В этой системе все ходят в детский садик, кушают кашу, потом в школу, потом в институт, потом женятся. Я не говорю, что само по себе это является плохим. Воспринимайте сейчас это духом. Есть определенный макет. В этой системе на выходные все ходят в кинотеатр. И если ты из этого макета как-то пытаешься отойти от этого, от этих принятых рамок, ты становишься непонятым. Потому что толпа – это определенный макет, это определенный шаблон, под который, под купол которого все становятся. Итак, толпа – это безликость. Отсутствие уникальности, в толпе нет лица, все одинаковые, на одно лицо. Сейчас вы поймете, о чем я говорю. На планете Земля есть невеста Христа. Те самые, которые были созданы в Бытие. Книга «Бытие» не для всех. Кто не слушал, прослушайте тему «Территория небес» и «Лилия завета любви». Что книга сотворены в книге «Бытие» были не все люди. Сотворены в книге Бытия были его невеста, те, кого он хотел сотворить, те, кто обязательно вернутся к нему. И на планете Земля есть невеста, те самые, которые были созданы в Бытие, те самые, кто являются детьми Отца. И есть земные люди, которые были созданы, для которых, которые посредством физического зачатия они пришли в этот мир. То есть есть невеста, которые пришли в этот мир, как бы кто хотел, не хотел, чтобы они пришли, но они пришли, потому что их родил Бог. А есть те, которые просто посредством физического зачатия их родители востребовали дух, востребовали жизнь в это тело. Есть земные. Так рождались земные, толпа. Так вот, толпа – это земные. Им хорошо, им очень хорошо жить под этим куполом толпы, они чувствуют себя комфортно. И вы настолько глупо раньше христиане пытались всех покаять, всех привести к Богу, всех сказать, заставить любить Бога, но это сделать невозможно. Потому что если в человеке нет имени, если Бог его не назвал по имени, он не может отозваться. Он просто не может отозваться. Он может призвать Христа спастись, но в нем, если в нем нет имени, в нем не заложена эта любовь к Богу. Он не был взят от Бога, чтобы любить его, и Бог не взял его от себя, чтобы Бог его любил, то в нем нет этого, в нем нет бытия, и он не может отозваться, ему комфортно в толпе. Для него жизнь ограничивается территорией земли, временем. У него есть время детства, потом время там юношества, потом зрелый возраст, потом пенсия и так далее. То есть жизнь ограничена там минимум 60 годами, максимум 80 лет. То есть те, которые живут на земле, им комфортно в этой обстановке, им комфортно в толпе, им комфортно так жить, им нравится ходить в кино. Потому что у них нет общения с Богом, они не получают кайф от Бога. От Бога можно получать кайф, когда ты его любишь. Это невозможно придумать и просто сказать: «Иисус, я тебя люблю», это ничего не значит. И просто похлопать и позавывать псалмы на служение, это ничего не значит абсолютно. То есть ты любишь Бога, Он твоя жизнь. Тебе не интересно пойти в кино, потому что ты хочешь побыть с Богом. Итак, и в жизни его невесты есть момент, когда его дети выходят из толпы. То есть, чтобы вы четко различали, есть толпа, есть невеста. У всех в невесте есть имя, и вместе они Иисус. Вместе они Иисус. И у каждого из них есть функция, есть имя, которым Бог его назвал. И также есть толпа, те, у кого нет имени, у которых, которые живут по функции этого мира. Вот функция этого мира, она универсальна для всех. Просто у каждого свои, например, кто-то выбирает такой путь, да, там относительно каких-то признаков, там относительно пола. Если ты женщина, то там женщина выбирает такой путь в этом мире, да, если ты мужчина, то другой путь. Относительно возраста, относительно еще чего-то. Это все мелочи. Но на самом деле, как это выглядит в духовном мире, что есть в этом мире одна функция, один макет. И все живут под куполом этой функции, все живут согласно этому макету. А в жизни его невесты есть время, когда его дети, они выходят из толпы. То есть ты пришла на эту землю с небес. В тебя был ген греха, поэтому ты забыла то, как ты жила там раньше на небесах. И ты живешь этот период на земле до тех пор, пока не случится такой момент. Бог, Он наблюдает за тобой, Он тебя любит, Он тебя отпустил из своего сердца, и Он допускает обстоятельства, чтобы его дочь, она посмотрела вверх, чтобы она своим сердцем обратилась, чтобы она сокрушилась. И захотела быть с ним. И наступает момент, когда ты рождаешься свыше, когда твое сердце, оно вопит. И когда ты рождаешься свыше, твой дух, он активизируется. Твой дух — это есть твое имя. Твой дух, твое сердце — это твое имя. Это не твоя душа, даже не твое тело. Это твой дух именно является твоим именем. И активизируется. Наступает момент, когда твое имя, оно активизируется. И после этого наступает этап, когда ты становишься собой, когда ты понимаешь, кто ты. Рождение свыше, так ты понимаешь постепенно в твоем духе, то есть активизируется твой дух. Он был забит, знаете, как закрыт в коробку. Забит был твой дух, закрыт в коробку. Но потом случилось внутри этой коробки, случилось что-то, что заставило тебя выглянуть снаружи. Выйти из этой коробки. Что-то случилось в твоей жизни, что заставило тебя изменить свой взгляд, что заставило тебя обратиться сюда, в сердце. И твое сердце, оно сказало, что оно взято от Бога. ты пришла к Богу, потому что тебе его не хватало, потому что в нем твое счастье. И когда настал этот момент в своей жизни, когда ты вышла из этой коробки, ты начала видеть, ты начала ощущать все по-другому, ты начинаешь понимать, кто ты, твоя функция, кем ты являешься. Это самый первый вопрос, который задает Богу человек, который жаждет Бога, который родился свыше, который ищет Бога, он спрашивает, кто я. Это самый первый вопрос. Какое мое предназначение? Зачем я на этой земле? Вообще, кто я? Кто я такой? И это очень важный вопрос. Пока ты не знаешь, кто ты, тебя нет, по сути. Тебя нет. То есть ты являешься твоим именем, потому что Бог тебя создал, Он тебя назвал, и так будет всегда. Но есть этот этап, когда ты переходишь, когда ты выходишь из толпы, когда ты становишься тем, кем ты являешься на самом деле. Когда ты пришла на землю, ты была духовно мертва. Потом ты родилась свыше. Твой дух, твое сердце, которое является твоим именем, твоей функцией и твоим естеством, был рожден от Духа Святого. И твоя функция была распечатана. Коробка была распечатана. Ты была в коробке. Коробка была распечатана. Дух Святой ее распечатал, эту коробку. Твоя функция была распечатана, то есть она получила свое выражение на земле через кровь Иисуса Христа. До этого в системе смерти твое имя было у тебя внутри, запаковано в коробку твоего тела. Но после рождения свыше твое имя, твоя функция получила возможность выйти и выполняться, жить и действовать. После рождения свыше твоя функция получает возможность выполняться, жить, действовать, осуществляться. Когда ты узнаешь, кто ты есть на самом деле, Бог ведет тебя, и ты действуешь согласно тому, кем ты являешься, согласно уникальности твоей жизни, согласно ты предпринимаешь шаги, согласно твоей уникальной жизни. Все эти события, для Бога нет мелочей. Абсолютно нет мелочей, потому что твое имя, оно в себя включает все-все-все, всю твою судьбу, твой дом, твою одежду, твоего мужчину, все-все-все, все мелочи. То, что ты любишь, твое имя включает. Почему кто-то любит бананы, а кто-то нет? Кто-то любит больше апельсины, кто-то любит больше кошек, кто-то любит больше собак. Это все включено в твое имя. Твое имя, оно включает все-все-все-все мелочи. И вот Дух Святой, через кровь Иисуса, ты принимаешь Его жертву, ты рождаешься свыше, ты возвращаешься к Отцу, и твоя функция, она получает возможность выйти и выполняться, жить и действовать. Твоя функция, наконец-то, получила возможность действовать. Но это еще не все. Это еще не все. Это только первый этап. Есть второй этап. Это мы сейчас об этом будем говорить. До этого ты жила в толпе, но рождение свыше – это крик твоего сердца, крик твоей функции, твоего имени внутри коробки. Рождение свыше – это крик твоей функции. Ты родилась свыше, потому что то, что внутри тебя, оно однажды начало вопить. Потому что внутри тебя есть потребность жить вместе с Богом. Это твоя функция. Внутри тебя есть потребность любить Бога так, как любишь именно ты. И внутри тебя есть потребность, чтобы Бог любил тебя так, как только Он любит тебя. И это твоя функция, это твое имя. И однажды это твое имя, оно захотело вырваться наружу. Твоя функция – это жить именно так, как должна жить ты. Это жить рядом именно с тем мужчиной, от которого ты была взята. Твоя функция – это родить именно тех детей, которые дал тебе Бог, небесных, которые Он тебе предопределил для твоей жизни. Твоя функция – это жить именно в том доме, в котором Бог создал тебя жить. Это все твоя функция. И когда ты устала от чужой судьбы, от того, что было раньше с тобой, ты устала. И в тот момент ты родилась свыше. Это был крик твоего сердца, твоей функции внутри этой коробки. Рождение свыше – это не просто молитва покаяния. Это крик твоего имени. Это когда твоя функция вырывается. Ты не можешь больше жить в толпе. Рождение свыше – это прочитать молитву покаяния, и просто написано, что кто призовет имя Господне, тот спасется. Спастись можно, просто поверив, что Иисус есть Господь. Но рождение свыше – это нечто другое. Свыше может родиться тот, кто там был создан, кто там жил, кто там был свыше. Тот может родиться свыше. Рождение свыше – это крик твоего имени. Это когда твоя функция вырывается, и ты не можешь больше жить в толпе. Ты не можешь больше жить в толпе, потому что жить под этим, под, в этом шаблоне, жить под этим куполом этого мира, потому что ты рождена была там. Ты была рождена собой. Ты не можешь больше быть не собой. Вот это рождение свыше. И это включает много вещей. Например, ты родилась свыше. Ну, это у меня было так. Я родилась свыше. Это было связано с моим мужчиной, с тем, от которым я была взята. Я кричала к Богу, чтобы он мне вернул этого человека. И я родилась, потому что это было внутри. Моя функция кричала. Внутри моя функция быть с ним, потому что я была взята от него. У каждой из вас есть свое рождение свыше. То есть то, что привело вас, то, что кричало внутри вас. Но это была ваша функция, это было ваше имя. И ваше нежелание больше жить в толпе. Итак, есть две субстанции, которые населяют эту землю. Это толпа, это земные, и это невеста Христа. Это все, у которых есть имя. И вы знаете, что такое тело Христа? Тело Христа – это не хлопающие христиане в церкви. Тело Христа – это каждый, у кого есть имя, кто его невеста, ставший своим именем, своей функцией на земле. Вот это тело Христа. Если каждый будет выполнять свою функцию, то тело Христа, оно будет объединено. И тогда придет Иисус. Вот это тело Христа. Это каждый, выполняющий свою функцию. Каждый, кто является собой, своим именем, в первую очередь. Итак, есть толпа и есть невеста Христа. Две разные субстанции. Толпа. В толпе все живут одинаково. Толпа живет одинаково. Эта толпа ходит в детский сад, толпа ходит в школу, толпа ходит в университет, толпа женится, выходит замуж, толпа ходит в театры и в кинотеатры, толпа организовывает праздники, пати, там различные вечеринки, там вот эти афиши, там ко дню Святого Валентина. Недавно была толпа празднует, толпа поет в караоке, толпа строит карьеру. В каждом месте есть своя толпа. В детском садике есть своя толпа, там толпа тех, кто там сидят на горшках, кушает кашу. В школе своя толпа, да, толпа тех, кто сидят за партами, там с косичками, с бабочками, с галстуками, своя. В университете своя, в университете там своя тусня, своя толпа там. Вечеринки, там, одежда, там, всякое такое. То есть толпа имеет, она везде разная, но толпа остается толпой. Так, толпа в университете, да, там своя толпа, кто ходит на лекции, там, девчонки и мальчишки, личная жизнь, пати, клубы. У пенсионеров своя толпа, семечки, вязание. У каждого своя толпа. Но смотрите, само по себе вязание, это неплохо, да? И одежда хорошая, это тоже прекрасно. Но чем отличается толпа от имени? Тем, что в толпе вот это все, семечки, вязание, пати, одежда, это все, что у них есть. Вы понимаете? Это все, что у них есть. Это вся их жизнь. Без лица. У каждого свое. Там кто-то любит то, кто-то любит все. То есть, ну, разные там, если ты женщина, то, естественно, ты там думаешь, как лучше выйти замуж, да, в толпе. Если ты мужчина, там думаешь, как строить карьеру, да. То есть, ну, факт остается фактом. Все тот же купол, все тот же шаблон. И это все, что у них есть. Дети Божьи, те, которые имеют имя, они тоже сидели на горшках в детском саду, они тоже ели кашу. Но это просто был этап в их жизни. Это для них это не все. Для них у них есть внутри та настоящая жизнь, та настоящая функция, которой они станут на земле. Для них красивая одежда это еще не все, красивое платье это прекрасно. Но для невесты Христа это есть, но это не все для них. Для них это не смысл жизни. Для толпы это смысл жизни в толпе. Это для них смысл жизни. Итак, система этого мира – это условия толпы. Какие условия? У толпы есть свои законы. Система толпы живет по своим законам, у нее свои условия. Это без лица. Никакого лица. Фейс-контроль. Если у тебя есть лицо, ты не станешь частью толпы. Даже если ты по меркам толпы там подходишь, там как-то интересно выглядишь там и так далее. По меркам толпы даже ты вписываешься в какую-то толпу. Если ты вписываешься в толпу пенсионеров, там ты вяжешь, да? Но ты невеста Христа, ты не станешь частью толпы. Что бы ты хорошего ни делал этим людям, как бы ты хорошо к ним не относился, у тебя есть имя. И вот эта сущность толпы, их сущность толпы, да, к твоей сущности имени она будет противиться. Это духовные вещи. Ты иногда не можешь понять, у меня столько в жизни было таких ситуаций, я не могла понять вообще, что я вам такого плохого сделала. А потом я поняла, что это просто потому, что две разные субстанции, и они никогда не смогут объединиться, они никогда не смогут ужиться вместе. Ты еще хочешь себе друзей, еще продолжаешь дружить с людьми из толпы, хотя ты вышел из толпы, ты не вышел из толпы. Вы знаете, выход из толпы – это полностью просто уйти от них, от всех. Все эти дружбы, которые были у тебя в толпе, пока ты еще не вышел, все это должно остаться там. Потому что это две субстанции, которые никогда не могут помириться. Итак, условия толпы – это без лица. Условия мира, фейс-контроль в этом мире – это без лица, без функции, без сердца твоего естества и без имени. Условия этого мира – это без имени. Ты можешь в этом мире действовать только под куполом. Только выбирай себе под куполом, что ты хочешь. Врач, актриса, там еще что-то. Выбирай любое под куполом, что тебе больше нравится, но не без имени. А вы знаете, что царство Божье вообще это все совсем по-другому. Когда у тебя есть имя, когда у тебя есть функция царства, ты будешь жить совсем по-другому. Тебя невозможно будет, твою жизнь, ты посмотришь сам, повороты в твоей жизни и вообще твою жизнь, это просто сумасшествие для толпы. Ее невозможно вписать в эти рамки. Это просто, ты для толпы ты просто чокнутый, если у тебя есть имя. Потому что ты живешь, ты рожден свыше. Это не просто ты спасенный, и ты не идешь в ад, и все, и закрыли тему. Ты рожден свыше, значит, ты живешь вышним. Ты живешь горним, тем, что там. Ты живешь настоящим, вечным. Вот это значит выход из толпы. Все, кто рожден от Бога, его дети имеют имя. Не все люди на планете были созданы в книге Бытие. Эта книга только о невесте Христа. И все мои темы, которые мне говорит Господь, они только о невесте. Потому что мой элемент – это любовь. А любовь имеет только невеста Христа. Любовь с Богом – это только невеста. Только Он создал ее для любви. Поэтому Он взял ее от себя по образу и подобию. Не все образы и подобия Бога. Давайте не будем врать, что образ и подобие Бога – это только те, которых Он взял от себя. И в них заложено любить Его. И Бог будет любить их. То есть это отношение, уже ничего невозможно изменить. Это или есть, или этого нет. Так вот, все, кто рожден от Бога, имеют функцию, сущность, то есть имя. В этом мире, в толпе, ты можешь жить только, если у тебя имени нет. В толпе ты можешь существовать, жить только, если у тебя нет имени. Если имя у тебя есть, потому что имя, оно не даст тебе просто-напросто жить в толпе, ты не сможешь. Потому что функция твоя, функция небесная, она отличается от этого шаблона. Она отличается от этого макета, она совсем другая. Невозможно скрестить функцию небесную и смешать и функцию толпы. Невозможно взять принципы христианства для того, чтобы построить свою карьеру. Или для того, чтобы основать брак как земной институт. А брак это вообще институт не земной, а небесный. Невозможно все это смешать, это вообще не то. Итак, если имя у тебя есть, ты не будешь принят этой системой изначально. Ты еще не родился свыше, не встретился со Христом, не вернулся к Отцу, а тебя уже ненавидят. Почему? За имя, за функцию, за сущность и за индивидуальность. Потому что ты образ и подобие Бога. Ну, конечно, в зародыше пока. Ты еще пока не стал образом и подобием Бога, но ты им являешься внутри. Когда коробочка раскроется, ты выйдешь. Выйдешь образом и подобием Бога. То есть ты образ и подобие Бога, ты несовместим с этим шаблоном. Ты несовместим с толпой. Вы знаете, что в толпе все одинаковые. Одна вышла замуж за Петю, а другая за Васю. Шаблон, да? Один для всех, ну, все там одинаковые, но в чем разница? Объясняю еще раз, чтобы вы поняли. Потому что у многих возникнет вопрос, как это все одинаковые? Там кто-то инженер, кто-то врач, уже разные. Все одинаковые, просто все по-разному, как это даже можно выразиться. Вот, например, одна вышла замуж за Петю, другая за Васю. Петя с баблом, с деньгами, а Вася без денег. Но результат один и тот же. Результат тот же. Ноль. Никто из них свою функцию не выполнил. В духовном мире ноль. Хоть за Васю, хоть за Петю. Вы понимаете чуть-чуть, о чем я говорю? Результат один и тот же. Никто из них в духовном мире свою функцию не выполнил. Собой не стал. В вечности не посеяно ничего. В вечность не посеяно ничего. Что тот бедный без денег, что тот с деньгами. Но результат тот же, вечности нет ничего. То есть посеять вечность, как Иисус сказал, кто не сеет со мной, тот расточает. Посеять вечность можно только тогда, когда ты являешься своей функцией. Ты можешь посеять свое сердце, оно вечно. Ты можешь посеять свой дух, он вечен. Только свое имя ты можешь посеять свою функцию. Если ты не стал собой, ты расточаешь. Продолжай расточать, пока ты не родишься свыше, пока коробочка не откроется и не выйдет оттуда твое естество. Итак, толпа одинакова в том, что она живет во времени. Они все одинаковы в одном. Они живут во времени. И результат всех членов толпы – прах и пепел. Результат всех ее членов, всех, которые являются в толпе, это прах и пепел. Они одинаковы в своем результате. У каждого там свои какие-то заморочки, да, но одинаковы они в своем результате. Функции нет, нет действия, которое остается вечно и длится вечно. Функции нет. Христианство – это не просто спастись. Господи, помоги нам понять это. Что христианство – это функция твоего имени. Этот мир не интересует, эту атмосферу не интересует твоя душа. Эту атмосферу интересуешь ты, твое имя, и Богу нужен ты. Всему, все упирается в тебя самого, в твое имя. Когда уже ты, тот, которым тебя назвали, твои родители, уже закончится, да? Когда уже Саша... Когда она уже умрет, но родится Ева, той, которой меня назвал папа. И всех интересует Ева. Вот то, что я вам сейчас говорю, это вам говорит Ева. Это моя функция, то, что я должна исполнять. То, что бы вам сказала Саша, вам бы не помогло, оно вас бы не спасло. Если я вам буду рассказывать о себе, там, ну просто даже в разговоре, мои личные советы как человека, они вам не помогут вообще. И не бегите к пастырям, не спрашивайте ни у кого никаких советов. Потому что есть Бог, знайте Его лицом к лицу. Вам не поможет совет человека. Вам поможет только, вы можете послужить только кому-то своей функцией, своим именем. Вы не можете никому послужить сами по себе, собой. Ваша закрытая коробочка никому не может послужить. В этом нет истины, в этом нет правды. Тыкать свои 5 копеек, я могу тыкать свои 5 копеек, но это никому не надо, это не истина. Истина только в том, в моей функции, в моем имени, в этом истина, в моем естестве, и так в каждой из вас. Итак, имя, функция, оно вечно. И твоя функция, твое естество будет вечно, и плоды твои будут вечности. Плоды, вот то, что сейчас происходит, это служение, плоды его вечности. Это все собирается в вечность, это все говорится в атмосферу. Когда я приняла решение в своей жизни стать своей функцией, стать собой, начала, когда я начала действовать, когда я в духовном мире появилась моя функция, ту, которую я должна исполнять, она начала говорить в атмосферу, эта истина начала судить, эта истина начала говорить, эта функция, она сейчас в вечности собирает плоды. Поэтому те, у кого нет имени, не только нет индивидуальности, но и нет плода. Вася бедный, там Петя богатый, плода все равно нет. Плод, Бог измеряет плод иначе, не так, как мы. Бог не измеряет плод мерседесами в твоем гараже. Он не измеряет плод золотом на тебе. И даже не твоей, не тем, что ты такой хороший, что ты всем помогаешь. Он измеряет плод функцией. Если ты роза, то будь розой, а не надо быть кактусом. Не надо быть хорошим кактусом. Это никому не надо. Вы понимаете, в чем дело? Не надо быть хорошим кактусом. Надо быть розой, если ты роза. Плод, он только в твоей функции, в твоем имени, в твоем предназначении. Только так может быть плод. И поэтому под этим куполом цирка, под названием толпа, там нет плода, потому что функции нет. Люди живут бесфункционально, они не живут. Они просто, это просто набор определенных действий, который заканчивается ничем, в котором нет плода. У одной с Петей, одна с Петей, да, в состоятельной жизни, а другая с Васей в нищете. Результат один и тот же. То есть нет плода. Толпа ненавидит имя. Она ненавидит невесту Христа, потому что только она имеет имя. Толпа ненавидит имя уже в генетике. То есть в толпе это уже это ее ДНК. Есть у людей, у них ДНК толпы, ты ничего не можешь изменить. У них ДНК этого мира, им нравится ходить в кино. И ты им рассказываешь об Иисусе, заставляешь их полюбить Иисуса, это невозможно сделать. У них это ДНК. Им нравится, они без функции. У них нет имени. Поэтому ничего нельзя изменить. Толпа – это ДНК, и есть ДНК имени. Каждое имя, оно имеет свое ДНК. Это настолько важно. Вот мое имя, мой дух, который Бог назвал Ева, он имеет свое ДНК. И когда я говорю, то ДНК этого имени, оно распространяется на вас, оно распространяется в атмосферу, и оно изменяет. Не я изменяю, а изменяет мое имя, мое ДНК. Потому что, а знаете почему? Потому что оно было взято от Бога. И это делает Бог. Он делает это через тебя. Он взял тебя от себя, чтобы любить тебя, чтобы быть с тобой. И чтобы любить, нужно быть одинаковым, иметь одинаковое ДНК. И чтобы Бог мог любить тебя, Он взял тебя из себя, из такого же материала, чтобы любить, потому что по-другому это было бы неправда. Итак, он бы не смог любить тебя по-настоящему, проникать внутрь тебя. Соединяться можно только с тем, кто одного материала, все остальное блуд. Все остальное в духовном мире называется блудом. Одно из имен Бога – сущий. Сейчас мы об этом поговорим, это очень интересно. Я буду сейчас приводить, я все это буду подтверждать сейчас в Писании. Бог очень часто называл себя как сущий, Яхве, я есим. И он так называл себя в книге «Исход» Моисею. Мы будем говорить о Моисее, что это за человек, и что у него была за функция интересная. У него очень интересная функция была. То, что сейчас актуально в этой теме. Итак, Бог называл себя как «Сущий». «Я есть». «Я есть» — это значит, что он является собой, своей функцией. Бог говорил «Я, Яхве, я исполню, я Бог». Он является Богом. Он принял решение любить тебя. Он Бог Отец. Он почему его зовут Отец? Потому что он Отец всему. Он все родил. Все, что существует, это придумано, запланировано, это его дизайн, это все было рождено, выношено, все это было сделано им. Поэтому он Отец. Почему Иисус говорит, что он путь, истинная жизнь, что он Христос, он помазанный? Потому что он вся истина. Он вся жизнь, и он единственный правильный путь. То есть он называет Бог, называет себя сущим. Я есть. Это говорит о том, что он существует, выполняет свою функцию. Вы поняли, что означает это имя Бога? Что он существует, он выполняет свою функцию. Он – сущность его. Он несет ответственность за свое имя, и он оригинален. Только Бог есть все, и больше никто. Бог оригинален. Только он есть абсолютно все. Больше нет никого, кто есть абсолютно все. Имя, оно дает оригинальность тебе. То есть и у Бога есть имя, это его оригинальность, у него много имен, у него много граней, он вездесущий, он оригинален в том, что он все. То есть он несет свою функцию быть Богом, быть любовью, быть милостью, быть Иегова Ире, Богом усматривающим, быть Иегова Рафа, Богом исцеляющим. Он несет, он является собой, тем, кем он является, своим сердцем. Имя – это индивидуальность. Итак, сейчас две категории – невеста и толпа. Резюме, подведем итоги. Невеста – это те, у кого есть функция, вечность, вечная функция, да, дух, дух Бога, те, у кого есть дух, взятый от Бога, часть сердца Бога. И это есть имя, это невеста, это одна субстанция. И толпа – без функции, без имени, без индивидуальности и без вечности. Невеста Христа, каждый имеет свое имя. Это избранные, которых создавал, определял их функцию и их элемент Бог. Как тебя назвали твои родители на земле, не имеет значения. Это ни о чем не говорит. У тебя есть истинное имя, имя твоей функции, твоего духа. Как назвали людей в толпе на земле, вот так они и будут. Это имя у них для земли, как раз для того периода, для них земля – это вся вселенная. Для земных, для них земля, жизнь на земле – это все. Для нас не так. Для нас самое важное – это та жизнь, мы идем туда. Так вот, для нас наше имя – это то имя, которым нас назвал Господь, которым является наш Дух. А для них, их имя, которым дали родители, там, Вася, Петя, там, Юля, Даша, это их имена на этот период, в котором они живут, в котором они ограничены. У тебя есть истинное имя, имя твоей функции, твоего духа, то, которое тебе дал Бог. У земных же, тех, кто невеста Христа, имена только земные. На земле меня назвали Александра, но моя функция, мой дух, моя позиция – это Ева. Ну, я говорю о себе. Ева означает жизнь или жить, дающая жизнь или та, которая живет. Если меня зовут Ева, и жить – это моя функция, то я буду жить на 100%. Ухватывайте откровение. Если тебя зовут Ева, ты будешь жить, как бы кому-то это ни хотелось. Если Бог сущий, Бог сущий, Он действительно есть. Потому что если Бог Альфа и Омега, Он Альфа и Омега, начало и конец. Он действительно Иегова Ира, Он действительно Иегова Рафа. То есть если тебя зовут так, и имя тебе дал Бог, это твоя сущность, то ты будешь своей сущностью всегда. Как бы это кому-то не хотелось, как бы тяжело тебе не было, все эти этапы жизни ты пройдешь, но ты обязательно будешь жить на 100%, если ты Ева. Если ты Сара, ты обязательно будешь царствовать на 100%, потому что Сара означает «Бог царствует», «Господь царствует» или «Княгиня», или «Царственная». Итак, ты будешь жить на 100% во всей полноте, но для этого мне, как человеку, я рассказываю о себе, нужно было выйти из толпы. И помните песню, мы с вами пели, которую Господь дал? «Я поклонюсь тебе на святой горе. Я живу тобой, я сегодня здесь». Знаете, как глубоко значит эти слова? «Я живу тобой, я сегодня здесь, на горе». Я не под куполом цирка, я не в толпе. И потом дальше там идут куплет. «Для тебя я вышла из толпы, чтоб глаза мои мог видеть ты. Лишь к тебе бегу сквозь дни свои, все отдам, чтоб мне остался ты. Для тебя я вышла из толпы». Для того, чтобы стать своим именем, нужно выйти из толпы. Только тогда ты сможешь быть собой. Только тогда ты можешь быть на его святой горе и смотреть на эту жизнь с позиции вечности. Сейчас о невесте. Каждый ребенок Бога. Я говорила о себе, и точно так же это касается каждого ребенка Бога. Должен выйти из толпы, стать своей функцией, своим сердцем, своим естеством. До рождения свыше ты играла в театр, ты жила, как все, еще не будучи своим именем, своим сердцем. Ты пыталась жить, как все, но не смогла. Знаете, почему вы пришли к Богу? Вы не смогли жить, как все. Тот, кто может, кто выдерживает, тому это комфортно, значит, в нем нет части Бога, он не невеста. Невеста не выдержит, ты не выдержишь, ты совсем другой, у тебя есть своя функция, ты сколько бы тебя ни било там головой об стенку, сколько бы тебя ни кидало, нигде, что бы с тобой ни происходило, ты не выдержишь, потому что в тебе это есть, ты часть Бога. Итак, ты пыталась жить как все, но не смогла, понимая, что твое сердце, твое имя, твоя функция хочет другого. Ты родилась свыше, и началась твоя жизнь как функции личности, существующей, активизированного, началась жизнь твоего активизированного естества. Итак, рождение свыше – это не просто кайф от Божьего присутствия и познания Его любви. Это осознание того, что ты не можешь жить, как жил. Это осознание своей сущности, своего предназначения, ради которого ты идешь против толпы, против всей лжи на свой крест. Рождение свыше – это не просто кайф, ты переживаешь первую любовь с Богом. Это, ну, ты родился свыше, ты это пережил, все, дальше продолжается жизнь. Дальше твой этап. Многие застряли на этом этапе годами, десятками лет. Люди сидят в толпе. Они родились свыше, и дальше ничего не происходит. Почему? Потому что дальше, когда ты понимаешь, кто ты есть, ты идешь на крест. А твой крест, это как Иисуса. Знаете, кто распял Иисуса? Толпа. Твой крест, толпа распнет тебя. Твоей функцией, она просто засмеет твою функцию, она не примет тебя, это твой крест. Твой крест – это выйти из толпы, плюнуть в их сторону, плюнуть в значении того, что ты скажешь тому всему образу жизни «нет», и не просто скажешь «нет». У тебя была своя, как я говорила уже в прошлый раз, что так как у тебя свой плод дерева жизни, у тебя есть свой плод дерева познания добра и зла. У тебя был свой плод дерева познания добра и зла, который привел тебя, который был у тебя такой, потому что это связано с твоей функцией. И вот эта функция, из-за которой ты выйдешь из толпы, ты этой функцией будешь действовать. Ты этой функцией будешь говорить в атмосферу, ты плюнешь этой толпе в лицо. И как сказано в псалме, что «я накрыл для тебя трапезу в виду врагов моих». Что значит «в виду врагов»? Трапезу для тебя не накрыл из друзей, а он именно накрыл трапезу того, что тебя мучило, что было для тебя врагом. Вот это Бог положит под твои ноги. То, ради чего ты мучился, вот это Он положит под твои ноги. Итак, невеста Христа. Каждый идет на свой крест. Моисей. Моисей – очень интересная личность. Он был человеком, которого Бог знал по имени. И напоминаю, что тема «Я знаю твое имя». Как тема звучит? «Я знаю твое имя». «Я знаю тебя по имени», да, «Я знаю тебя по имени». Моисей был человеком, которого Бог знал по имени. Это ему он сказал: «Я знаю тебя по имени». Это название этой темы. Моисей жил в толпе в Египте, в доме фараона, но однажды он вышел. Моисей, вообще имя Моисей, сейчас я буду зачитывать из Исход. Сейчас мы будем это все подтверждаться словом. Моисей означает «вынуть» или «вытащить». Имя Моисея, это его функция. Его функция, его имя, это вынуть или вытащить. Это призвание, предназначение вынуть или вытащить людей из толпы. Он взял Израиль с Египта, чтобы вытащить их из этого шаблона. Почему Израиль ненавидели в Египте? Потому что они не египтяне. Вы понимаете? Они израильтяне. Они были там никем, они страдали в Египте. Ты страдаешь в Египте, если ты дитё Бога, ты страдаешь в той жизни. Им нормально, все ходят в кинотеатры, в театры, а ты несчастен. Тебя не радуют ни театры, ни кинотеатры, ни... То есть тебя это не твоя жизнь. Ты страдаешь. И израильтяне не страдали в Египте. И Бог призвал человека, функция которого была вытащить или вынуть их из толпы. Он призвал человека, чтобы вынуть их из Египта, вынуть их из толпы. И чтобы каждый из них, он стал своим именем. Итак, Моисей. Сначала он жил в толпе, он жил, вы знаете историю Моисея. Моисей вообще, у него такая уникальная история, что помните, как он родился, когда убивали всех младенцев? Он родился, когда толпу убивали, и толпа, и младенцы были убиты другие. Но Моисей выжил, знаете почему? Потому что у него было имя. Такая тишина, если бы вы знали, как это значит, это откровение. Когда толпа умирала в тот момент, те же самые младенцы с таким же физическим телом, как и он. Такой же младенец от младенца мало чем отличается. Но было отличие в духовном мире уже раньше. У него было имя, его звали Моисей, и поэтому он выжил. Это очень сильное откровение. Итак, дальше. Он жил в толпе, в Египте, в доме фараона. У него все было хорошо в толпе. Но что-то ему не хватало. Почему он тогда, когда увидел страдания народа и убил этого египтянина, что-то ему не хватало в этой толпе. Он не мог там долго находиться. И тогда, после того, как он убил этого египтянина, он скрывался. Да? То есть у него был такой период нелегкий, когда он жил в пустыне. Что происходит? Дальше. Тут я еще зачитаю то, что мне надиктовал Дух Святой, то, что я вам только что сказала, что это был человек, который спасся, когда толпу убивали. И его звали Моисей, что означает вынуть, вытащить. Его функция была борьба с толпой. Он выводил народ Израиля из Египта, из толпы. Египет – это прообраз толпы. Вы знаете, почему не все вошли в обетованную землю? Думаю, вы догадались. Туда вошли те, кто был назван в Библии по именам. Туда вошли те, кто стал своим именем, кто вышел из толпы. Вот те вошли в обетованную землю. Израиль страдал в толпе, в рабстве, но никто, кроме Моисея, не хотел смотреть Богу в глаза, выйти из толпы и стать своим именем, взять ответственность. Весь Израиль, вот этот весь период, когда Моисей, он вел израильский народ, сейчас мы начнем с самого начала, он страдал в рабстве, Господь сказал Моисею вывести народ. И весь этот период никто, вы сейчас увидите это, никто не хотел смотреть Богу в глаза. Все хотели: Моисей, ты пойди там, поговори, порешай дела, а потом нам скажешь. Смотрите, третья глава, Исход, горящий куст. Ну, Моисей пас овец, вы знаете, да, когда он сбежал с Египта, скрывался, он пас овец. Пас овец своего тестя, мадианского священника по имени Иофор. Ну, однажды он погнал овец на западную сторону пустыни и пришел к горе Божьему Хариву. Он пришел к горе. И на этой горе Божьей, в горящем кусте, Моисей увидел ангела Господнего. Он увидел куст, который горел, не сгорая. Тогда Моисей решил подойти ближе и посмотреть, почему куст горит огнем и не сгорает. Господь увидел, что Моисей подходит посмотреть на куст, и позвал его из куста. Вот самое важное, что с чего все началось. Он сказал: «Моисей, Моисей!» Он позвал его по имени. «В твоей жизни...» Если этот момент не настал, то обязательно настанет, если ты невеста. Это этап, когда ты рождаешься свыше, Бог начинает, он зовет тебя по имени. И ты никуда не сможешь уйти от этого. И что ответил Моисей? Да, Господи. Вы знаете, в этих словах так много значений. Когда Господь позвал его по имени, он ответил ему «да». Он не спрятался. Он сказал «да, Господи». «Не подходи ближе, — сказал Господь, — сними сандалии, ибо ты стоишь на святой земле. Я Бог твоих предков, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо, потому что боялся смотреть на Бога. Тогда Господь сказал: «Я увидел, какие великие невзгоды терпит народ мой в Египте, и слышал, как стонет он о притеснении египтян. Я знаю о боли его. Я снизойду и спасу народ мой от египтян. Выведу его из той земли и приведу в хорошую землю, где он избавится от невзгод. В этой земле изобилие добра всякого. Много разных народов живет в той земле. Хананеи, ну и так далее. Я слышал стенание израильского народа. Видел, какой тяжкой сделали его жизнь египтяне. И вот теперь я посылаю тебя к фараону. Пойди и выведи из Египта мой народ». Народ Израиля. Бог объявил ему его функцию. Он сказал, кем он является. Он позвал его по имени. Итак, смотрим дальше, что происходило дальше. Ну, Моисей ему ответил: «Я маленький человек, кто я такой, чтобы идти к фараону, вывести народ из Египта?» И что говорит Бог? «Ты сможешь сделать это, потому что я буду с тобой». Вы знаете, что означает? Бог говорит тебе, ты сможешь выполнить твою функцию, потому что Бог с теми, с кем, кого Он создал для этой функции. Если ты делаешь то, что ты должен делать, Бог будет с тобой. Если нет, извини, ничего не получится. Потому что Бог, Он обеспечивает только те проекты, которые Он создает сам. То, что Он сам не создавал, оно развалится, оно разрушится, и Бог не несет за это ответственности. Итак, и вот свидетельство того, что я посылаю тебя. После того, как ты выведешь народ из Египта, вы придете и совершите служение мне на этой горе, на вот этой горе Сион, на которую нужно подняться, чтобы встретиться Богом, с Богом лицом к лицу. То есть здесь Господь говорит, что после того, как люди выйдут из рабства, из толпы, они поднимутся на гору. Это будет, это цель этого. И они встретятся с Богом лицом к лицу. Дальше, в 14 стихе он говорит, и Бог ответил Моисею: «Я сущий. Когда пойдешь к израильскому народу, скажи им, сущий послал меня к вам». Бог ответил Моисею, что он – это его функция. И именно Бог посылает его к ним. Итак, дальше вы знаете, что происходило, Бог давал ему доказательства, и все это время, вот начиная, вот, и поехали, пошли все эти события, там Моисей и Аарон предстают перед фараоном, то есть Бог послал его говорить, он посылает говорить человека, кто стал своим именем, Бог пошлет тебя говорить свою функцию, потому что твоя функция – это говорить в атмосферу. Твоя функция – это говорить, независимо от того, что происходит вокруг, как на это реагируют. Тебя не должна интересовать ничья реакция. Твоя функция – это говорить, просто говорить в атмосферу. Дальше. Фараон наказывает народ, тут им было хуже, люди роптали. И вот представьте, я хочу, чтобы вы представили, как вообще было на это все смотреть Моисею каждый раз. Вот он шел каждый раз, вот они дошли до Красного моря, и за ними армия фараона, и он не знает, что дальше будет. Это так будет в вашей жизни каждый раз, потому что вы идете непротоптанно. Каждая функция, она предполагает непротоптанность. И Моисей опять, и люди же начали паниковать, они же его дергали за руку. Моисей, что нам делать? Толпа всегда, она не знает, они скучковались между собой, испугались и не знали, что делать. Но Моисей... Бог говорит о нем, это такие слова нежности, что я знал Моисея в лицо. И Моисей поднимается к нему и с Богом решает вопросы. Он решал с ним вопросы, потому что он знал его в лицо. Итак, ну тут жаб, все вот себе, все, что происходило. Так, немножко, это мы сейчас этого не будем касаться. Итак, пойти непротоптанно, по непротоптанной тропе. Вот это значит быть своей функцией, своим именем. Те, кого Бог знает по имени, они ходят непротоптанно. Только толпа ходит друг за другом, тем же путем. Но в Царстве Божьем сколько имен, столько и непротоптанных дорожек. Потому что каждая функция индивидуальна, каждая судьба уникальна. Бог избрал своего сына Моисея, чьей функцией было вынуть людей из толпы. Это было его именем и призванием, и вся его жизнь иллюстрируется, иллюстрация этой истины об имени и уникальности. То есть его, именно его функция Моисея, это была функция вывести народ Израиля из толпы. История начинается с того, что Господь назвал Моисея по имени, и тот ответил ему. Именно в тот момент Моисей стал своим именем. Он не спрятался. Бог призвал его, и он пошел в толпу, пока не ставшую своим именем толпу Израиля. И он повел их. Моисей повел толпу. Это самое страшное, самое ужасное, это иметь дело с толпой. Особенно, когда ты являешься своим именем. Это настолько ужасно, просто иметь дело с толпой, когда ты являешься своим именем. Ты толпе никогда ничего не докажешь. Она с тебя выпьет все соки. Потому что для толпы, толпа ищет себе теплое место. Она не хочет, она боится ответственности. А нет рецепта. Рецепта нету. Есть твоя судьба, твое имя и есть Бог. Все, больше нет никаких рецептов. Итак, он не спрятался. Он повел их, толпу эту, потому что он единственный имел имя среди них и сохранил его. В каждом испытании, в каждом препятствии он не присоединился к толпе Израилю, которая роптала, а шел и смотрел в глаза Богу и договаривался с ним. Моисей сохранил свое имя. Он не просто был Моисеем, когда он отозвался Богу, он сохранил свое имя. Каждый раз, что они шли, им было Красное море. Что делать? Моисей обратился к Богу. Он не согласился с толпой. Когда они подошли к Красному морю, толпа начала паниковать и хотела вернуться обратно. Потому что они еще не стали своим именем. Это была всего лишь толпа. Но Моисей был своим именем. Он его сохранил, он пошел к Богу спрашивать у Бога этого индивидуального, что им делать. Это настолько индивидуально, это нигде не написано было, что делать Моисею, когда перед ним Красное море. Это индивидуальная, непротоптанная, очень непротоптанная дорожка. Там была вода, дорожки там не было. То есть это все индивидуально. И Моисей сохранил. Потом, когда им нечего было кушать, что было делать Моисею? Он опять пошел к Богу. И этим он каждый раз, он не роптал, он не стал частью толпы, он сохранил свое имя. Он боролся с толпой, которая была в ужасе от того, что надо довериться Богу и идти непротоптанным путем. Жизнь в толпе в Египте, где у них был лук, и еще там что у них было, лук и чеснок там, и огурцы, что-то у них там было. То есть для них вот это было как бы... Это был непротоптанный путь, и Моисей, он боролся с толпой, которая все время хотела вернуться назад, потому что так для них было проще и удобнее, без ответственности. То есть они там жили себе в Египте в рабстве, но на них не было ответственности, и не знали, что придет время, им кинут эту подачку, этот лук, там, эти огурцы, то, что они там ели. То есть у них не было ответственности. Живя в толпе, ты знаешь, что какую-то подачку ты получишь. Ты можешь выйти замуж, в принципе, там, за кого-то. Но это не воля Божья, чтобы ты была с тем мужчиной, от которого ты была взята. Но это я так о себе. Говорю о себе. Итак, проще жить без ответственности, слиться с массой. И поэтому они не вошли в землю обетованную, а другое поколение вошло. Вы знаете, что то поколение там и осталось в Египте, потому что это был прообраз того, что они не стали именем. А вошло другое поколение, которое стало именем. И это, вы знаете, что это прообраз старого и нового вина, прообраз церкви. Церковь старого вина – это церковь проповедников звезд, которые ходили к Богу, да, проповедники, которые знали Бога лично. А люди, которые ходили к ним, и у них спрашивали, толпа. А сейчас время нового вина, когда нет рецепта, и никто тебе не поможет, ни пастырь, никто. Есть только твоя судьба, личная твоя судьба, и Бог, и все. Пришло это новое время. Это было прообраз того, что то поколение, где пастырь знает Бога и Бог знает его по имени, а все остальные толпа, ждущая от пастыря каких-то указаний, берущего ответственность, да, вот толпа ждет, что пастырь возьмет ответственность. Почему люди бегают на приемы к пастырям? Они ждут, что они возьмут ответственность. Пастырь, что мне делать? Кто-то тебе сказал? Ага, ну ладно, ну значит пастырь сказал. То есть ответственность перекидывается. Когда тебя говорит Бог, что ты делаешь, выполняешь свою функцию, ответственность на тебе. Даже если ты ошибаешься, ответственность лежит на тебе. Итак, люди хотят, не хотят брать ответственность, они ждут указаний. Новое поколение все будет иметь имена. Бог будет знать их всех по имени. Толпа ходит по кинотеатрам, женится, выходит замуж, строит дома, а ты каждый раз приходишь к Богу и спрашиваешь у него, что делать и как жить дальше. Это прерогатива имени. Когда все идут, празднуют, ты каждый раз приходишь и спрашиваешь, как жить дальше. Потому что это ответственность на себе. У тебя есть своя судьба, есть свой Бог. Какой-то Петя уезжает за границу, а у тебя своя жизнь. И ты не маскируешься под всех, а приходишь к Богу сам, один. Кто-то за границу уезжает, кто-то сейчас женится, а ты не сейчас выйдешь замуж, а попозже. Или наоборот. У тебя своя жизнь. Если мы не перестанем смотреть на всех, если мы не перестанем жить в толпе, делать то, что делает толпа, мы станем счастливыми. И тогда поднимется невеста Христа. Моисей говорил от имени Бога. Это может только тот, у кого есть имя. Вы знаете, что говорить от имени Бога, нести слова Бога может только человек, у которого есть имя. Потому что только этот человек, который знает Бога в лицо, которого Бог знает лично, он не побоится быть осмеянным. Если у тебя есть имя, есть функция, ты не побоишься быть осмеянным. Этот человек, он не побоялся, что о нем подумают и что скажут ему. И последствия его не пугали. Вот это значит быть своим именем. Ты не боишься, что тебе скажут, тебя не пугают последствия. Исход 19. Ну, тут соглашение между Богом и Израилем. События, эта история о толпе и Моисее развивали события. Там на третий месяц пути израильский народ добрался до Синайской пустыни. Они двинулись из Рефидима в Синайскую пустыню, расположились станом неподалеку от горы. Это гора, вот это Хариф, гора Господня. Моисей поднялся на гору, чтобы встретиться с Богом, и Бог обратился к нему на горе, говоря. Опять Моисей поднялся. «Скажи израильскому народу, великому семейству Иакова, вы видели, что я могу сделать с моими врагами? Видели, что я сделал с народом Египта? Видели, как я, словно орел, вынес вас из Египта и принес сюда ко мне?» То есть он опять говорит Моисею, «Скажи этим людям, которые еще не стали». Мы говорим о Израиле. Они просто толпа пока. Я говорю сейчас о невесте Христа, которая еще не стала своим именем, которая пока еще находится в толпе. Я не говорю сейчас о тех, которые толпа в ДНК своем. Итак, опять же люди, Моисей поднялся, и опять Бог говорил ему, чтобы он передал им. «Вы будете особым народом, царством священников. Моисей, ты должен передать израильскому народу, что я сказал». И вот Моисей спустился с горы и созвал всех старейшин народа, передал им все, что повелел ему Господь. И весь народ ответил в один голос: «Мы исполним все, что говорит Господь». Тогда Моисей возвратился к Богу на гору и сказал, что люди будут послушны ему. То есть это, видите, посредник, передача происходила между тем, кто стал своим именем, между теми, кто еще не стали своим именем. Тогда Господь сказал Моисею: «Я приду к тебе в густом облаке и буду говорить с тобой, чтобы народ услышал, как я говорю с тобой, и поверил тебе навсегда». И тут Моисей рассказал Богу обо всем, что говорили люди. Моисей ябедничал Богу. Он рассказывал ему обо всем, что говорили люди, как будто Бог не знал этого, он все знал, что говорили люди на самом деле. Но он общался с ним. Он знал его лицом к лицу, это живые отношения. И как Бог тут говорит, интересно, что я приду к тебе в густом облаке и буду говорить с тобой, чтобы народ услышал, как я с тобой говорю, чтобы они увидели, что я тебя знаю, я с тобой говорю. То есть уже здесь можем увидеть совсем другие отношения. Отношения двух личностей, любящих друг друга. Отношения, Бог говорил с ним, у Бога есть имя, Бог личность, и он говорил с ним соответственно, как с личностью. И он всем показывал, что он его знает, что он с ним говорит. И это прерогатива тех, у кого есть имя. Бог не разговаривал с толпой, а ну-ка, ау, толпа, идите все сюда, сейчас я вам скажу. Он говорил с личностью. Бог всегда говорит с функцией, с твоим духом. Потому что твой дух, он только может понять слова Бога. Он рожден свыше, он рожден от Духа Святого. Только твой дух, он может понять истину. Так. Ну тут он ему дает указание, Господь, ты должен подготовить народ к особой встрече, там пусть люди выстирают свои одежды. И вот на третий день Господь сойдет на гору Синай, и весь народ увидит меня. Ты же должен сказать народу, чтобы они держались подальше от горы. Проведи черту и не разрешай им пересекать ее. Всякий, кто прикоснется к горе, будь то человек или животное, должен быть убит, забит камнями или пронзен стрелами, и пусть никто не прикасается к нему. Бог сказал провести черту. На гору упадет только личность, только имя. Толпа будет убита на горе. Толпа не имеет доступа на гору Господню. Ты будешь отвечать за себя, за свою жизнь. И любишь Бога ты только своим именем, своим естеством. Все остальное это ложь. Тот, у кого говорил Давид, что кто может быть на горе Господне, тот, у кого сердце чистое. То есть на горе Господне может быть тот, кто знает истину, кто является истиной. Это своим именем. Потому что в тебе, что истина в тебе, это твое имя, твое сердце, твое предназначение, не твоя душа, не твое тело истина. Истина в тебе твое сердце. То есть на горе Господней может быть только тот, кто стал собой. Все остальные не могут прикасаться. Бог сказал, проведите линию, запрещаю прикасаться к горе. И 16 стих. И утро третьего дня, вот на третий день это произошло. На гору опустилось густое облако, гремел гром, сверкала молния и раздавался оглушительный звук трубы, и испугался народ в стане. Толпа испугалась. Гремел гром, молния, оглушительный звук трубы. И представьте, да, трубы с неба, оглушительный звук. Это не труба, ту-ду-ду-ду, какая-то тут на земле маленькая труба. Это труба с неба, гром и молния. И туда мог пойти только тот, кто стал собой, кому уже нечего терять, кто доверяет Богу. А народ испугался. Они постоянно, Моисей был крайним, знаете, этим. Чуть что, Моисей, иди договаривайся. И Моисей пошел туда. Тогда Моисей вывел народ из стана к месту около горы для встречи с Богом. Гора Синай была скрыта в дыму, поднимавшемуся от нее, от ее вершины, словно дым из печи. Представляете, какой дым был на горе? Ибо Господь сошел на гору в огне, и вся гора сотрясалась, как землетрясение такое. Трубный звук становился все громче и громче. И всякий раз, когда Моисей обращался к Богу, Бог отвечал ему громоподобным голосом. Бог поиздевался просто над толпой, просто посмеялся. Это о чем говорит? Это говорит о том, что к Богу не побояться. Ты можешь, ты когда говоришь, Господи, вот я здесь, я прихожу сюда, я не боюсь, что будет со мной завтра. Это не имеет значения, я функция, я имя, я дух, у меня есть моя судьба. И сошел Господь на гору Синай, сошел с небес на вершину горы и призвал Моисея, чтобы тот поднялся к нему на вершину. И Моисей зашел на гору. Ну и потом они говорили с ними, и Господь сошел с небес. А, и потом Господь сказал ему, сойди вниз, и предупредил народ, чтобы они не приближались и не смотрели на меня, чтобы многим из них не умереть. Скажи также священникам, которые приблизятся ко мне, что они должны подготовиться к этой особой встрече, чтобы я их не поразил. Итак, дальше 20 глава. Люди боятся Бога, называется эта глава. Толпа боится Бога. Для толпы Бог громоподобным голосом. Для толпы он страшный, потому что Бог личностный. Потому что когда ты не стал личностью, это значит, у тебя нет отношений любви с Богом. Ты просто часть толпы. Ты боишься. Я раньше боялась Бога. Пока я не родилась выше, я не стала собой, я боялась Бога. Я не знала, что будет со мной раньше. Я каждую ночь ложилась спать и говорила, каялась за все грехи, там чуть что-то не сделал, там не буду говорить, сразу каешься. То есть это все религия. Это боязнь Бога. Религия приходит, когда ты получил спасение и сидишь в толпе. Вот это классная почва для духа религии. Это прекрасное такое место, чтобы он там развелся. То есть самое лучшее, что ты можешь сделать, это стать собой. Люди боятся Бога. И все это время люди в долине слышали гром. Это Моисей поднялся, и они же там стоят в долине, наблюдают. Видели молнии над горой и поднимавшийся с горы дым, дрожа от страха, они стояли в отдалении и наблюдали. И сказал тогда народ Моисею, если ты хочешь говорить с нами, мы будем слушать, но попроси Бога не говорить с нами, чтобы нам не умереть. Вы понимаете, в чем дело? Толпа, она избегает встречи с Богом лицом к лицу. Она боится встретиться с Богом. Только личность, которая стала собой, она может встретиться с Богом. Моисей ответил, не бойтесь, Господь пришел в доказательство. Моисей живой вернулся, их, наверное, попустило. Господь пришел в доказательство того, что любит вас. Он хочет, чтобы вы его почитали и не грешили. Народ стоял в отдалении от горы. Моисей же пошел к густому, он еще к облаку пошел, в котором был Бог. И тогда Господь велел Моисею сказать израильскому народу. Ну, тут он дальше обращается к народу, то, что Бог передал ему. Итак, люди, толпа, боится Бога. Для нее Бог – это громоподобный голос. Толпа боится лицом к лицу сталкиваться с истиной, с правдой. Понимаете, что истина, она судит. Когда ты сталкиваешься с Богом, ты чувствуешь себя вообще ничтожеством. Ну, не в этом смысл. Когда ты стал личностью, ты сталкиваешься, когда ты стал истиной, которой ты являешься, ты сталкиваешься с Богом, то тебе нормально в его присутствии. Потому что ты соединяешься с ним в одно. Ты стал личностью, ты стал своим именем. А если ты личностью не стал, то тебе будет сложно, потому что истинная правда, она судит тебя. Только имя может, не боясь, зайти на гору Господню. А теперь мы сейчас зайдем к этому месту, к тому самому, где Господь впоследствии вот этих всех событий, впоследствии вот этой верности Моисея, того, что он прошел через это все, через этот гром, через эту молнию, через это Красное море, через все эти испытания, где Господь сказал ему, что «я знаю тебя по имени». Это исход. Сейчас. Еще до этого, перед тем, как я зачитаю это место, вот есть здесь место встречи Моисея с Богом. «И тогда Моисей поднялся на гору, скрытую за облаком. Слава Господня сошла на гору Синай, и облако 6 дней скрывало гору, а на 7-й день Господь воззвал к Моисею из облака. И явилась слава Господня, подобно огню, пылающему на вершине горы, и весь народ Израиля видел это». И тогда Моисей поднялся еще выше, на гору, в середину облака. И был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей. Именно в этом месте Писания, это исход 24:15. Господь слился с Моисеем. Он зашел в облако. И люди все это видели. Вы знаете, это печально быть просто наблюдателем чужой интимной жизни с Богом, чужого пути, как кто-то идет по своему пути с Богом, как кто-то состоялся с Богом. Это печально. Бог хочет, чтобы каждая из вас стала своей функцией, чтобы вы слились с Богом, не просто кто-то это делал. Каждая из вас, кто его невеста, должна слиться с ним. И теперь именно то самое, теперь мы можем перейти к этому месту. Исход 33:12. Называется это место «Моисей видит славу Господню». «И сказал Моисей Господу, ты сказал мне, чтобы я вел этот народ, но не сказал, кого пошлешь со мной. Ты сказал мне, я хорошо знаю тебя, ты приобрел мое благоволение. Если я и в самом деле приобрел твое благоволение, то открой мне, как лучше узнать тебя, чтобы мне и впредь иметь твое благоволение». Это говорит личность, которая знает Бога, которую Бог знает по имени. Его желанием хочет лучше узнать Бога, увидеть Его славу. Ты хочешь увидеть славу Бога на земле, тебе нужно стать личностью, тебе нужно стать своим именем. И не забудь, что эти люди твой народ. Моисей говорил, здесь в нем говорит его функция. Вывести его функция, его значение его имени, да, это выводить, откуда выдергивать из рабства. Здесь в нем говорит его функция. Не забудь, что он постоянно заступался за этот народ, просил прощения за этот народ. Не потому, что Моисей такой хороший был. Он просил прощения за этот народ. Это была его функция. У тебя есть своя функция. У тебя есть свой народ, который Бог тебе вложил в твое сердце. И ты будешь у него просить прощения. Ты будешь просить у Бога за этот народ. «Я сам пойду с тобой, — сказал Господь, — я поведу тебя». «Я поведу тебя» — эта фраза еще переводится как «я веду тебя в покой». То есть ты осуществишь свою функцию. «И сказал тогда Моисей, если ты не пойдешь с нами, то не выводи нас из этого места». Нет смысла выходить из толпы без Бога. Нет смысла выходить из толпы и не стать своей функцией, чтобы просто сдохнуть там. И не там, зависнуть в воздухе. «И еще, как мы узнаем, что я и народ твой обрели твое благоволение, если ты пойдешь с нами, тогда мы будем знать наверняка. Если же ты не пойдешь с нами, то я и народ этот не будет отличаться от любого другого народа на земле». В этом месте говорится о том, что если ты не выполняешь свою функцию, то, за что Бог отвечает, когда Бог с тобой, да, Бог может быть с тобой только в том случае, если ты являешься собой, выполняешь свою функцию. Так вот, здесь Моисей говорит, что если ты не пойдешь с нами, мы не будем отличаться от другого народа на земле. То есть ты, если ты не выполняешь свою функцию, не являешься собой, ты не отличаешься. Ты такой же хороший, как и все остальные. Все согрешили и все лишены славы Божьей через жертву Иисуса Христа. Ну, Господь хочет для тебя не просто спасение. Через жертву Иисуса Христа ты получил спасение. Но Он хочет, чтобы ты выполнял свою функцию. Иисус умер за восстановление истины. Он умер за то, чтобы ты стала собой. За то, чтобы ты вернулась к Отцу. Итак, Господь сказал Моисею. На вот это вся его просьба, чтобы Бог был с ним, чтобы Бог помог этому народу. Это все говорило в нем его имя, его функция. И что Бог ответил на то, что Моисей был своей функцией. Это очень важно. Это ответ Бога на все это время, когда он проверял, испытывал Моисея. И Моисей был своей функцией. Бог говорит ему, я сделаю то, что ты просишь. Сделаю это, потому что благоволю к тебе и знаю тебя по имени. Я сделаю то, что ты просишь, потому что знаю тебя по имени. Знаете, есть даже у нас, у каждого есть скрытые свои мечты, которые Бог исполнит только потому, что Он знает тебя лично. Он знает тебя по имени. И то, что Бог делает для тех, кого Он знает по имени, это несравнимо. То, что просто то, что мы заучили, понимаем, что Бог есть любовь, что Он любит все творение. Он любит все творение, да, это правда. Но то, что Бог сделает для человека, которого он знает по имени, это абсолютно несравнимо. Есть вещи, которые, в которые никогда не может войти в толпа, которые никогда не может получить толпа, а только тот человек, который знает Бога по имени. Господь ответил, тогда Моисей сказал Господу, прошу тебя, покажи мне славу твою. Господь ответил, я проведу перед тобой свою совершенную славу. Вы знаете, что значит совершенная слава? Это для тех, кто живет в своей судьбе, то есть своим, это совершенная воля Божья. Ты увидишь его славу совершенную. Я Господь, и я объявлю свое имя, чтобы ты мог услышать его. Ибо я могу показать свою милость и любовь тому, кого изберу. Бог может показать свою милость и любовь твоему духу, твоему имени, потому что он избрал твое имя. И здесь Бог говорит, я скажу свое имя тебе. Что это значит? Я выполню свою функцию в твоей жизни. Вы понимаете? Моисей стал своим именем. Он стал своей функцией, и Господь говорит ему, ты увидишь мою совершенную славу, я выполню свою функцию в твоей жизни, потому что ты стал своей. Тебе нельзя видеть моего лица, ибо человек не может видеть меня и остаться в живых. Когда ты для того, чтобы подняться на гору Господню и увидеть Бога, это Ветхий Завет, сейчас мы можем встречаться с Богом через кровь Христа. Но чтобы вы знали, это здесь очень сильный прообраз в этих словах. Пока ты живешь, твоя душа, пока ты не умер на кресте, ты не можешь увидеть Бога живым в своей жизни. Это очень глубокая, это не просто какая-то тема вообще. Это где-то во времени немножко потерялось. Итак, дальше 34 глава. «Будь готов к завтрашнему утру, поднимись на гору Синай и встань передо мной на вершине горы. Никому не дозволено будет прийти с тобой». Никто не должен показаться на этой горе. Есть момент, когда ты, свое имя, ты идешь сам. Вы знаете, вот это говорит об ответственности, подтверждение об ответственности, которая несет имя. «Никому не дозволено будет прийти с тобой». Перед Богом ты предстанешь сам, один. Никто не будет рядом с тобой. Ты не сможешь держать никого за руку в этот момент. Ты будешь там один. Даже ваши стада не должны пастись у ее подножья. 6 стих. И вот в 6 стихе Господь открывает Моисею свою функцию. Он исполняет свою функцию в его жизни. После того, как Моисей доказал верность своей функции, своим именем стал. Господь прошел перед Моисеем и сказал, Иегова, Господь добрый и милосердный, Бог долготерпеливый и полный любви, и ему можно довериться. Господь показывает свою любовь тысячам. Он прощает людям их прегрешения, но не забывает наказывать виновных. Господь наказывает не только виновных, но и детей их, и внуков, и правнуков их он накажет за прегрешение этих людей. Моисей тотчас же, Бог показал ему, явил свое имя, то, что он сделает в его жизни. Моисей тотчас же полнился и поклонился, сказав, «Господи, если ты благоволишь ко мне, то прошу тебя, пойдем с нами. Я знаю, что этот народ упрям, но прости нам наши прегрешения, прими нас как свой народ». И сказал тогда Господь, «Я заключаю соглашение со всем твоим народом. Я совершу удивительные чудеса, каких никогда раньше не совершалось ни для какого другого народа на земле. И народ, который с тобой, увидит, что я Господь велик». И какие необыкновенные чудеса я сотворю для тебя. Он говорит, твоя функция, Бог творит для тебя. Он говорит, Моисей, народ, который с тобой. Не для народа я совершу чудеса. Спасибо, Моисей, пока. Ты сделал свою функцию, пока, можешь отдыхать. Народ, который с тобой. И все увидят, какие необыкновенные чудеса я сотворю для тебя. Бог открылся Моисею. Он стал для него Он явился ему. Он явил ему свое имя, свое предназначение, то, кем он является на самом деле. Итак, самое важное, что может человек услышать в своей жизни от Бога, и вообще что может быть лучшего в своей жизни, это когда Бог скажет тебе: «Я знаю тебя по имени». Спасибо, Дух Святой. Я молюсь сейчас за своих братиков и сестричек, за тех, которые вместе со мной являются невестой Иисуса Христа. Я благодарю Тебя за них, я прошу Тебя, Отец, пусть каждый из них, он исполнит свою функцию, он станет собой, своим именем. Пусть эта тема и услышит те, кто должен ее услышать. Спасибо Тебе за народ, который Ты дал мне. А я стою перед Твоим лицом в громе, в молниях, в облаке и в дыме. Я стою перед Твоим лицом. Прошу Тебя, пойди с нами, будь с нами. Я хочу видеть Твою совершенную славу, чтобы этот народ, женщины, Твои дочери, которых Ты призвал, этот народ, который Ты дал мне, моя функция, чтобы они увидели Твою совершенную славу. Спасибо Тебе. Аминь.
Аминь.